Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Што тыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Сегодня гостья «Свободы» в нашем подкасте Ольга Горбунова, былая кіраўніца прытулку для жанчын ахвяраў хатняга гвалту «Радзіслава», а цяпер стваральніца сацыяльна-культурнай установы клубу «Кафе Норм», якое неўзабаве вось уже праз колькі месяцаў пачне працу ў Мінску?
Мы верым, што в маі.
Жадаю поспеху ў гэтай справе. Мы сочым уважліва за тым, як адбываецца гэта все, як ідзе гэтая праца. Но і гэта праца, якая дасць магчымасць адаптавацца ў жыцці і проста стаць на свае ўласныя ногі жанчынам, якія прыходзяць у Радзіславу, так? Мы з табой калісьці гутарылі, і ты казала пра тое, што вот свет жанчын, як весь досвід твайго жыцця паказвае, для цябе больш бяспечны, вот всё тое, што было ў дзяцінстве. Далей вялікая вот гады працы ў Радзіславе сведчылі пра тое, што жанчынамі больш бяспечна. Ці такое адчуванне твоё цяпер таксама?
Ну, наверное, это такая все-таки с большего провокационная фраза, да, потому что сразу можно говорить, а что с мужчинами опасно? Нет, говоря про то, что в окружении женщин, работая с женщинами, мне правда больше спокойно, и на самом деле я не уверена, что это какой-то универсальный опыт, это скорее это мое какое-то личное такое переживание, безусловно, связанное и с прошлым опытом, и с моей такой долгой профессиональной деятельностью в Радзіславе. Но то, что я наблюдаю, если мы уже говорим про все белорусское общество, на самом деле достаточно сложно понимать эти правила игры, если можно их так назвать, потому что, ну не знаю, там последняя интересная мысль там в ленте в Фейсбуке, это про, ну вот, прямой эфир, который преподнесли как такой привлекательный, эротичный, хотя там выступали
политично-эротично,
хотя там выступали люди, которые профессионально занимаются политикой, у которых есть амбиции, представлять таким образом женщин, на мой взгляд, абсолютно неуместно, но при этом мы все еще очень подробно об этом говорим в комментариях. И, безусловно, я не хочу сказать, что, например, там, не знаю, все девушки и женщины чувствительны ко всем проявлениям там сексизма, дискриминации и так далее. Безусловно, есть очень, ну, разного мировоззрения люди. Но когда такие вот, ну, на мой взгляд, очевидные вещи ты объясняешь, и это не просто какая-нибудь, знаешь, такая сексистская реклама, как на елочном базаре, типа «сосну за 20 рублей». И тогда там все возмущаются и говорят, ну как же так? Но это передовые независимые СМИ, которые, ну, в принципе, наверное, в обществе преподносятся как прогрессивные СМИ, которые говорят на очень злободневные, серьезные темы. И когда ты вынуждена вот читать такое и в таких изданиях, и, безусловно, зачастую это такой мужской голос, патриархальный голос, то, ну, становится как бы понятно, что время своей жизни, которой у меня другой не будет, на это уже тратить просто не хочется. Когда ты в окружении женщин, многие вещи понятны, и о многом не нужно предупреждать, и вот того уровня эмпатии и понимания вот этих общих сложностей, их достаточно для того, чтобы просто конструктивно двигаться дальше, работать, решать какие-то дела, вот, не тратя свое время на объяснение каких-то очевидных вещей в третьем тысячелетии.
Пытанне, якое многія задаюць, чаму сышла з Радзіславы, ну не сышла, засталася там у нейкай ролі, але не самай галоўнай, і чаму вырашыла стварыць вот такую прастору Норм. Чым гэта было прадыктавана тым, што як бы просто вот, ну, уже там все, што было дасягнута, так, все, што можна было, ці просто уже немагчыма больш працаваць было, хацелася заняцца нечым іншым?
Ну, на самом деле, уже такие вопросы на самом деле мне не задают, потому что я достаточно давно уже ушла с руководящей должности, и но я лично все это время продолжаю думать об этом, как так у меня в жизни случилось. И я понимаю, что это на самом деле не одна причина, а много причин. С одной стороны, я правда чувствовала уже то, что во мне что-то закончилось для такой работы, и эта работа для меня тоже в своем роде закончилась. То, как это работало все эти годы, было для меня понятным, и мы долгое время работали с верой, что появятся какие-то новые инструменты, механизмы. Безусловно, я сейчас говорю в том числе и про специализированный закон о домашнем насилии. С одной стороны, это был такой запланированный шаг. Я думала об этом давно, что хочу какой-то новый вызов себе, что ли, профессиональный, какие-то новые задачи ставить, решать, учиться чему-то новому. Но, с другой стороны, события 2018 года, наверное, просто лишь укрепили меня в этом моем желании, потому что это был такой знаковый для меня момент, когда как будто бы к осени 2018 года вообще вели все проекты, что мы реализовали, все там кейсы, с которыми мы работали, все там семинары, которые мы провели. Как будто вот это была такая кульминация, и должно было произойти что-то, что продвинуло бы всех нас как общество. Но на самом деле случился откат, и я поняла, что тратить еще 17 лет своей жизни на вот это хождение по кругу, на проговаривание все тех же аргументов, на оказание помощи женщинам все в таких же ситуациях, когда милиция защитить не может, законодательство тебя защитить не может, и ты остаешься все равно одна в этой как бы беде с несколькими организациями, которые есть в этой стране, которые, ну, все еще работают. Поэтому, ну, как бы я для себя поняла, что я больше принесу пользы на вот этом новом месте. Я поняла, что Радиславе самой нужно очень много ресурса. И женщинам, которые там и работают, и обращаются за помощью, это все требует очень много сил, в том числе финансовых ресурсов. Я решила попробовать сделать другое предприятие с другим потенциалом, и которое сможет не только аккумулировать ресурс, но и вообще укреплять тех людей, которые там работают. Мне не очень нравится слово «адаптация», потому что, ну, как будто я реп-центр какой-то открываю, где мы будем там все социализироваться, адаптироваться. На самом деле это коммерческое предприятие, хоть и вот с таким социальным эффектом, где, я предполагаю, будет создана площадка для укрепления своих сил, моральных сил, финансовых сил, когда люди будут и сами обретать вот этот контроль и новые возможности в своей жизни и будут помогать другим это делать. Поэтому я подумала, что это более оптимистичный проект, более ресурсный проект. Да, ну, как бы начинается он достаточно тяжело, и мне все так же страшно залазить в комменты под материалами о нашем открытии, потому что то, что для меня, например, кажется очевидным, например, то, что, ну, мне не стыдно говорить о том, что я переживала насилие в своей жизни, и я не хочу молчать об этом, я хочу говорить об этом. Меня просто удивляет, что люди до сих пор живут вот с этой историей, что про свои сложности надо замалчивать, что правду надо прятать, и вот это вот, ну, вот такое двойное дно, которого, в принципе, достаточно нам всем в жизни, где кому-то что-то можно рассказывать, кому-то нельзя, и надо вечно контролировать себя. И мы для себя решили, что да, замалчивать такую проблему в обществе мы не хотим, а показать, что люди, пережившие насилие, могут самостоятельно двигаться дальше и создавать какие-то важные вещи для других людей. Это все возможно. И да, это вот такой ресурсный проект, и мы надеемся, что у него будет такое достаточное и достойное развитие.
Кажется, про то, что это коммерцийный проект, но некоторые ступени уже допомога такая про мола-мола и шла на ваш проект. Як увогуле ему можно допомогчи?
Очень много людей предлагают свою помощь. Меня очень радует то, что очень много клиенток, которые раньше проживали в убежище, либо дистанционно обращались за помощью в Радиславу, либо в другие какие-то женские проекты. На самом деле очень много девушек и женщин откликнулось и предлагает, кто что вообще может, кто что умеет делать, начиная от каких-то таких минимальных строительно-ремонтных работ, заканчивая тем, что есть очень много клиенток, которые предлагают проводить какие-то мероприятия благотворительные на этой площадке для девочек, для подростков, для женщин. Те же курсы английского языка, которые, ну, зачастую бывают недоступны, если ты вынуждена только на свою зарплату рассчитывать, воспитывать детей, оплачивать вашу жизнь. Поэтому меня радует, что люди реагируют не только вот этой возможностью, там, не знаю, перечислить там с карточки деньги, но и предлагают уже какие-то активности. Есть организации, которые уже звонят. Например, вчера нам звонили «Гендерные перспективы» и спрашивали, можно ли у нас уже в мае провести свое мероприятие. И это очень радует. Ну вот, когда есть такая солидарность, когда предлагают вот такие коллаборации, когда поддерживают, чем могут.
А насколько велика эта простора будет? Вот сколько там человек может вместиться?
Прям физически? Не знаю, мы еще туда никого в таком количестве не собирали. Но в самом кафе, я думаю, что в какие-то там хорошие мероприятия, там, не знаю, лекции, кинопоказы, может вместиться около 100 человек, может чуть больше. Пока нам сложно это предположить, потому что это голые стены, и не расставлена ни мебель, ни сцена. Но я думаю...
Это вы будете властниками, это вы наймаете просто и ремонтуете это помещение?
Безусловно, мы арендуем это помещение у СОК Олимпийский. Они очень поддержали наш проект и пошли на долгосрочный договор и льготные условия аренды. Вот. Но, безусловно, мы арендуем и просто приводим там сейчас все в порядок, чтобы согласовать наше открытие, потому что помещение до нас 15 лет пустовало, там нету ни воды, ни канализации на данный момент. Опять же, так как одна из главных ценностей нашего заведения, это в том числе инклюзия, мы очень стремились к тому, чтобы помещение, которое вот мы искали, соответствовало определенным требованиям. Там было 14 пунктов. И,
какие?
Ну, очень разные, начиная от того, что нам нужен был обязательно первый этаж, там, в отличие от помещений, которые сдаются государством, например, в нулевую аренду, то, что есть на сайте центра недвижимость. Это в основном подвалы. Ну, либо это, например, многоэтажные дома.
На Воску мог человек зайти, из Воску заехать.
Да. Но это не только. Это могут быть мамы с колясками, это могут быть люди пожилого возраста. Ну, то есть, как бы, важно понимать, что мы пока еще не знаем, какая из аудитории с удовольствием откликнется стать нашими постоянными гостями. У нас есть предположения, ну, такие небольшие маркетинговые предположения, каким образом мы бы организовывали мероприятия и кого бы мы приглашали, но как это сложится, скорее всего, покажет жизнь. Поэтому инклюзия стала нашей основной ценностью, и от этого плясало очень много технических требований, связанных с безбарьерной средой.
Безбарьерной средой, еще что там?
С безбарьерной средой, с определенным количеством квадратных метров, ну, то есть минимумом, потому что, на самом деле, очень важно было расположить настоящую кухню, создать достойные условия труда для женщин, которые у нас работают. А это и отдельная санкомната, это раздевалка. То есть есть определенные законодательные требования. Мы понимали, что меньше 150 квадратов мы помещение брать не можем. Также, например, очень важна инфраструктура. Мы обращались за помощью в Мингорисполком, чтобы они оказали содействие в поиске помещения. Они предлагали несколько вариантов, но это практически рядом с МКАДом. И с одной стороны, да, мы видели на стажировках проекты, которые были не в таких густонаселенных районах, там, где большой поток людей. Мы видели, что это убыточные заведения, они вынуждены часто закрываться. Но это даже не столько с этим связано. Нам важна инфраструктура, потому что нам нужна возможность доехать девушке в инвалидной коляске на работу каждый день.
А это значит, у вас будут все девушки в инвалидных колясках?
На данный момент в нашей команде уже 3 девушки с инвалидностью. И это такая ситуация, когда без инфраструктуры мы просто не сможем трудоустроить человека. Да, наше заведение может сколь угодно быть безбарьерным, и мы к этому стремимся. Ну а что делать, если до него просто не доехать? На данный момент вот расположение на Сурганово полезно тем, что там ходит инклюзивная сотка по проспекту. И, в принципе, из многих частей города на ней можно туда подъехать. В том числе она проезжает инклюзивные станции метро, да, на которых тоже человек в инвалидной коляске может выехать. Мы заботимся не только о тех сотрудницах, которые будут работать каждый день, но и в том числе о посетителях. Потому что, например, аудит офиса по правам людей с инвалидностью, когда они даже улицу Зыбицкую аудировали на безбарьерку, это одна из таких улиц, которая, а, туристическая, б, она строилась не так давно, но там ни одного заведения со 100% инклюзией. Да? То есть если есть пандус, то не будет инклюзивного туалета и так далее. И тому подобное. Или есть пандус, но, например, далее заведение в подвале, и там ступеньки вниз. Это история, к сожалению, очень частая про город Минск, когда мы выполняем формальные требования, да, нормативные, устанавливаем пандус, но абсолютно не думаем про дальнейший шаг человека, у которого нет возможности передвигаться на ногах. Поэтому вот такие технические требования у нас были, и, ну, вот это помещение, оно очень подошло.
Да, а сколько працовных мест там будет?
По нашему бизнес-плану на старте мы будем трудоустраивать от 12 до 15 людей.
Если можно сказать про некий заработок, такие средние, какие могут они иметь?
Мы консультировались с управляющим нескольких баров в городе Минске. Мы смотрели, что на рынке труда вообще происходит с такими заведениями, и понимаем, что мы очень рассчитываем платить достойную зарплату, то есть это где-то в районе 1000 белорусских рублей, потому что часто женщины, которые вынуждены обращаться в суды для того, чтобы защитить себя и своих детей, они могут даже элементарно подтвердить вот, ну, достаточного заработка для того, чтобы определили место жительства детей, например, с матерью. И вообще, конечно, мы предполагаем, что вот эта возможность трудоустроиться и начать зарабатывать достаточные деньги, скажем так, да, это не огромные деньги для Минска, но это достаточные деньги, чтобы снять там комнату себе, да, там, и обеспечить какие-то базовые нужды, что, возможно, даже время проживания в убежище начнет потихонечку со временем сокращаться, потому что иногда действительно бывают такие ситуации, когда женщина живет месяцами, год, и некоторым мы даже продлеваем чуть дольше теперь, потому что понимаем, что человеку очень сложно, ну вот, это независимое проживание для себя безопасное, да, не возвращаться.
До вас черга уже стоит, напомню, на будущую працу?
Ну, на самом деле нет. Ну, то есть, опять же, важно понимать, что абсолютно не всем клиенткам, которые обращаются, ну, вот в убежище, в Радиславу, в другие организации, нужна помощь с трудоустройством. Эта ситуация не то чтобы типичная. Есть очень много женщин, которые обращаются в такие сервисы за психологической помощью, юридической, но при этом у них абсолютно хорошая, устраивающая их работа. И важно понимать, что мы создаем рабочие места как раз-таки для тех девушек, у которых есть сложности с трудоустройством. Это, ну вот, либо инвалидность, либо какие-то травмы, вследствие которых она больше не может выполнять предыдущие, да, там какие-то задачи на работе. Либо это какое-то недостаточное образование, да. И так часто же бывает, что женщины из других городов приезжают в Минск и, в принципе, с нуля ищут работу. Поэтому в нашем заведении, вот, скорее всего, будут трудоустроены девушки в таком более уязвимом положении, у которых нету на данный момент какой-то стабильной с хорошим заработком зарплаты, либо возможность подработать. Вот вариант мы тоже для себя рассматриваем. Но в том числе, например, есть девушки, которые хотели бы трудоустроиться, но еще не готовы открыто, да, говорить о том, что они вот столкнулись с такой бедой, и мы вот, ну, как бы ищем другие варианты. Мы, как и раньше, помогаем в трудоустройстве пострадавшим, и понятное дело, что наш проект, он тоже как бы не для каждой ситуации.
А вы ездили в том лику в Чехию, глядели, как подобные установы, не обовязково там так калькова, працуют в инших краинах, в краинах с большего, где уже есть такое законодавство, сопродение хатнему гвалту. Вот что с заходнего, с досвиду инших краинов вы можете скористать у Беларуси реально?
На самом деле, безусловно, как под копирку мы не положим ни один проект, в которых мы гостили в других странах. Скорее, это для нас были такие поездки вдохновения, потому что мы, во-первых, убеждались, что мы правильно движемся. Во-вторых, в каждом проекте мы очень много разговаривали с их командами о рисках. И, на мой взгляд, мы... Вот кажется, все так медленно движется, но на самом деле у меня в мозгу движется все каждый день. Когда мы понимаем, ну вот, специфику того, что мы собираемся реализовать, и ту целевую группу, с которой мы сами являемся и с которой мы планируем работать, мы понимаем, что это действительно есть определенные сложности. То, что мы мониторим сейчас в интернете, это про определенное специфическое отношение к нашему проекту, ну, как бы так скажем, у белорусского общества, да, для людей это... Ново, непонятно, они не понимают, как, зачем.
Там покрывдились и... уже, что мужчин туда не запрошают.
Да, обвинили нас уже и в обратном сексизме, в дискриминации, в нарушении законодательства, что будут жаловаться на нас в прокуратуру. Много разных комментариев, и на самом деле, конечно же, на каждый есть что ответить. Но, возвращаясь к теме наших стажировок, мы поняли, что есть какие-то вещи, которые работают в других странах, но не сработают у нас. Например, мы были в берлинском проекте, там кафе только для женщин, и мужчины там могут только на вынос купить еду. То есть они создали для себя вот такую безопасную, такую феминистскую атмосферу. И мы там обедали несколько раз, когда были с визитом, мы видели, что действительно очень разного возраста, очень разного, ну вот, какого-то вообще бэкграунда женщины и девушки там обедают. И это действительно очень удивительная атмосфера, такая расслабленная, все как-то, не знаю, на таком позитиве смеются. На самом деле очень много мужчин заходили за едой на вынос, и не было никаких обиженных.
Но у вас же мужчина сможет зайти?
Да, я просто просто привожу это в пример как раз-таки как модель, которая у нас не сработает, и мы, в принципе, к этому не стремились. Так как я уже сказала,
у вас просто тут просто лоткование, напомню, мужчинам не будет.
У нас такая ситуация связана с тем, что мы хотим укрепить позиции женщин с точки зрения трудоустройства, то трудоустраиваться, да, у нас будут девушки и женщины, люди, имеющие опыт женской социализации. Заведение будет, безусловно, работать для всех. Это сработало в Германии, там очень мощное женское феминистское движение, и общество там по-другому на это смотрит. А у нас, да, скорее проект обвинят в дискриминации, в обратном сексизме, чем поддержат такую идею и скажут, блин, ну это здорово. На самом деле, если бы у нас был закон о социальном предпринимательстве, и мы могли абсолютно публично и легально выбирать целевую группу проекта, выбирать, ну вот, какие-то инструменты нашего проекта, не было бы никаких претензий к нам, потому что, да, безусловно, мне за все эти годы даже вот руководство организации, убежище, мы очень много критики слышали, почему в нашем убежище нельзя оказывать помощь мужчинам. Люди, которые это говорят, они вообще не осведомлены в вопросе оказания помощи пострадавшим. Они не знают критериев, стандартов оказания такой помощи. Они не знают, как международная практика доказала свою эффективность в работе с женщинами, в работе с мужчинами, в работе с пожилыми людьми. У нас же все привыкли, что должны быть организации, не знаю, широкого профиля. Один врач лечит все болезни. И если один проект создался, там, убежище, да, то, значит, в нем нужно всем помогать. Но это так не работает. Это не работает, потому что это абсолютно разные кейсы, это абсолютно разные стратегии решения этих проблем. И, ну, как бы доказывать очевидное, опять же, уже просто зачастую нет сил. Что касается нашего вот этого социально-коммерческого проекта, то, да, трудоустраивать мы будем только вот людей, которые столкнулись с таким опытом и обращались в женские организации. Посетителями могут быть все. Одна из сложностей, например, про которые я сама думаю, учитывая, что у меня у самой такой достаточно, я бы не сказала большой, конечно, но он достаточно тяжелый для меня опыт, связанный с насильственными отношениями. Я понимаю, в какой эмоциональной и психологической яме может оказаться человек после такого опыта. И это вот то, что мы видели в одном проекте в Праге. Это заведение называлось «Кухарки бездомовы», и они как раз оказывали вот помощь в трудоустройстве женщинам с опытом бездомности. И мы очень много с ними говорили о том, что, блин, а что делать, если вот сотрудница сегодня не вышла на работу, или сотрудница вообще пропала, или сотрудница пришла, но она в состоянии алкогольного опьянения. Вот они часто рассказывали про такие свои кейсы, и я у них спрашивала, и что вы делали, увольняли? А они как бы говорят, ну куда? Куда мы уволим? Мы понимаем, что это, ну вот, женщины, с которыми мы работаем, это вот такие обстоятельства, это такая жизнь, это такие последствия той ситуации, с которой они столкнулись. И, ну, такое увольнение ничего не решит. Ни для вас, как для предприятия, ни для женщины, которая работала. И это немножко перевернуло наше такое представление. И вот, когда человек на первом месте, ну вот, работница, мне кажется, это очень важно. Поэтому у нас было очень много обсуждений уже тут, в Минске, вот с профессиональным управляющим общепита, который рекомендовал нам, например, увеличить смену для работников, потому что тогда это выгоднее для предприятия, нужно меньше сотрудниц. Но мы как бы свои аргументы говорим про то, что мы не хотим, чтобы работа отнимала все время, все силы у женщины, потому что у нее и так сложная ситуация, и мы хотим, чтобы это было ресурсом. Поэтому мы готовы тут пересчитывать и все-таки трудоустраивать большее количество людей на меньшие смены, но чтобы это было по-человечески. Точно так же мы, например, обсуждали, все ходят, смеются с нас, что вы задаете эти вопросы? Мы знаем, что очень много воруют в общепите. И мы вот про это как бы думаем всегда, да, то есть как нам так организовать атмосферу, чтобы вообще каждая участница команды понимала ту ответственность, да, и у нас не было таких сложностей. Или с подрядчиками и с проектировщиками обсуждали момент третьего туалета. Они нам говорят, у вас и так маленькое помещение. Зачем вам три? У нас все туалеты будут безбарьерные. Но у нас их три. Два для посетителей, один для сотрудниц. и все руками разводят, да вам было бы достаточно одного и так далее. Но мы понимаем, что для нас это, ну, вот эта забота о наших сотрудницах. Она не должна там в середине своей смены стоять в очереди, чтобы были такие неудобства. Поэтому каждый раз, когда обычно, наверное, когда общепит открывается, я так предполагаю, у меня-то он первый, люди думают о прибыли, о том, как привлечь побольше людей и так далее. В нашем проекте есть вот эта особенность, связанная с тем, что мы думаем не только о гостях, но и о сотрудницах. Ну, то есть для нас очень важно создать такую атмосферу, и мы видели это в других заведениях, в других странах, где, с одной стороны, это просто работа, с другой стороны, мы все готовы вот к такой взаимоподдержке, взаимовыручке, если у кого-то что-то произойдет, кто-то не выйдет на смену, у кого-то случится там очередной депрессивный какой-то период, да, и мы на какое-то время потеряем сотрудницу, что мы будем договариваться и будем искать возможности, как прорабатывать это в команде, как подстраховывать друг друга. Например, одно из решений у нас, мы решили, что у нас все сотрудницы будут обучаться нескольким профессиям. Например, все пройдут курсы бариста. И если нужна будет помощь на баре, то любая из нас может пойти там варить кофе.
А про кухню расскажите, какую кухню вы планируете? Я слышала, что вегетарианская будет.
Это мечта нашей поварки, чтобы она была вегетарианская, потому что все хуже, у нас будет веганская еда. Вот. Ну, хуже — это, конечно, сарказм. А мы для себя это...
А веганская будет?
Веганская, да. Ну, то есть мы для себя это... Я, например, вегетарианка вот уже почти 20 лет, и только несколько этапов там в этом периоде у меня было веганских. И это не потому, что кто-то из нас веган, и поэтому мы решили делать веганскую кухню. Нет. Мы для себя решили, что у нас есть определенные ценности в нашем предприятии, и веганская кухня подходит максимально под них. Первая ценность — это инклюзия. И мы понимаем, что веганская еда — это еда, которую может съесть любой человек, по сути. Мы для себя еще определили несколько таких интересных направлений безглютеновых, потому что есть ряд целых групп, большие группы людей, которым вообще некуда на самом деле пойти, там, провести время с друзьями, потому что обычные рестораны, кафе не предлагают таких позиций. Мы решили вот рассмотреть для себя в том числе такие вот диетические позиции в меню, безглютеновые и иные, и это то, что мы видим в веганстве как инклюзию. Кем бы человек ни была, не был, если они голодны, они у нас могут перекусить. Второй момент — это экология. Мы наш проект продумываем с точки зрения экологичности в очень разных как бы проявлениях, безусловно, от каких-то более популярных методов, связанных там с раздельным сбором мусора, отказом от одноразовой посуды, отказом от пластика и так далее. У нас на самом деле целая прописная концепция, что мы планируем делать с точки зрения экологичности. Ну и веганство, конечно, туда тоже попадает. Ну а с другой стороны, опять же, это... То, что, наверное, нам будет проще делать с точки зрения санитарных норм, с точки зрения требования белорусского законодательства. Я не знаю ни одного человека, которая помогла бы мне разбираться с мясом, с рыбой, с яйцами. Я в это точно погружаться не хочу. Это не история про мою жизнь. И как бы мы для себя вот приняли такое решение. Поварка, конечно, пыталась с нами обсудить, может, все-таки вегетарианское, можно где-то сделать там вкуснее. Вот. Но мы уверены, что у нас на данный момент есть уже определенная концепция блюд и напитков. Я уверена, что нам будет чем удивить и людей, которые употребляют мясо и иные продукты животного происхождения, и порадовать веганов, для которых на самом деле не так много заведений в нашем городе.
Есть у вас известные, ведомые люди в Беларуси, которые уже так открыто вас подтримливают, ну, чьи имена вот у многих ресторанов находишь, например, на фотоздымок? Там был там мелкий, кто я еще, там некий спевак приезжал, те некий там президент приезжал. Ну, таким уровнем я, конечно, не говорю, але есть в Беларуси достаточно шмат ведомых людей, которые, ну, хотели бы вам такую поддержку имиджевую оказать. И вы думали про это? Есть вот, ну, люди, которые вот так вас поддерживают, ведомые.
Да, я вот знаю журналистку Ганну Соус. Вот, ты очень поддерживала с самого начала наш проект, и на самом деле для нас это очень важно было и есть. Сложно сказать, потому что, ну, как бы заведения нету, пригласить некуда. Когда пару дней назад в Минске было плюс 12, в нашем кафе все еще было плюс 2. Наверное, я предполагаю, что, безусловно, такие люди есть. Я не видела об этом каких-то публичных, скажем,
ну,
так,
Татьяна Короткевич, я так думаю, могла бы, напомнить.
Ну,
да, кстати, да. Так. Ну, это коли бы вы продумали, это я уехала.
Татьяна тоже переживает за наш проект и радуется, ну, как бы движению, вот, которое сейчас началось в связи с помещением. Вот. Но я думаю, что мы будем тоже, в свою очередь, прикладывать очень много усилий, чтобы про наше предприятие узнавало как можно больше людей. Там, не знаю, на этой неделе и на прошлой я рассылала в разные посольства, да, там информацию о нашем проекте, международные программы. Ну, то есть я думаю, что со временем это все обрастет какой-то историей, и людям как минимум станет интересно, что это за заведение. Люди начнут приходить, интересоваться, рассказывать друг другу. Я помню, мы однажды участвовали в Креатоне. Это такая инициатива в Минске, может, слышала, уже достаточно много раундов прошло. Это действительно очень уникальная помощь в свое время была для нашего проекта, когда группа креаторов с очень разной подготовкой, там, дизайнеры и так далее, сочиняли, ну вот как можно... сочиняли, ну, как бы продумывали, да, там, как можно работать с этой идеей кафе, как можно сделать ее более привлекательной. И вот мы тогда услышали одно из мнений, которое я вот помню до сих пор и не знаю, на какую полку его положить, что наше место может стать такой, ну, экзотикой, да, куда человек придет один разочек, посмотрит, но не захочет больше туда ходить, потому что, как бы, ну, тема тяжеловатая, да, вот. И в том числе и на Креатоне были вот эти рекомендации не сильно выпячивать эту тему, что вот у нас, что мы такие вот женщины будем там трудоустроены и так далее. Я пока не очень понимаю, как мы с этим будем работать, но так как у нас будет не только кафе, но мы планируем, ну, просто огромное количество мероприятий очень разного плана и более камерных для поддержки, ну, вот, женщин, и более публичных проведения, там, не знаю, обычных вечеринок, концертов, кинопоказов, мероприятий, каких-то других инициатив и так далее, то я предполагаю, что мы все, вот реально, минское сообщество, там, граждане и гражданки, быстро переживут эту вот сложность, связанную, ну, с тем, что это кафе социальное. Первый раз, когда мы с Олимпийский рассказали, что мы социальный проект, и мы хотим открыть социальное кафе, они, конечно, так очень насторожились, и там цитата: «Вы что, тут бомжей будете кормить?» Ну, то есть у людей есть определенное представление, да, когда нету опыта, когда мы не были в других таких заведениях, нам сложно предположить вообще, как выглядит это социальное кафе, а будет ли там чисто, а будет ли там вкусно и так далее и тому подобное. Ну, то есть я думаю, что мы со временем будем с этими стереотипами бороться и показывать...
А какие ценник вы думаете давать?
О, это очень интересный вопрос, спасибо тебе за него, потому что вот мы... Я с этой идеей вожусь уже 4 года, последние вот 1.5-2 года уже очень активно и постоянно вот продумывая бизнес-модель, мы думали, господи, как это просчитать, что нам сделать, высокую кухню задорого, дешевую, как в столовке, больше людей будет приходить, и вот мы думали, как это все делать, но опять же нам стажировки помогли определиться, и мы для себя, как бы очень многие заведения, в которых мы были, говорили, что то, что вы с социальным эффектом, не значит, что вы должны быть бесплатным заведением, как нам предлагали, да, за какую-то работу вы можете кормить людей бесплатно. Или, как вот мы хотели делать буфет, да, когда за какую-то фиксированную небольшую сумму можно есть сколько хочешь. Вот, мы для себя решили, что мы будем придерживаться примерно такого среднего ценника по городу, и по нашему бизнес-плану наш средний чек на сегодняшний день около 10 рублей за напиток и блюдо. И мы поняли, что мы не хотим, чтобы люди воспринимали наше социальное кафе как место, где для тебя будут какие-то блага, скажем так, в виде дешевой еды, например. Мы хотим, чтобы люди понимали, что они сами могут стать вот этой частью серьезного такого благотворительного движения, что ты, когда приходишь в это кафе, ты помогаешь тем самым другим людям. И когда вот этот фокус наш сместился, что не мы будем как кафе помогать, а мы будем объединять людей, которые будут хотеть помогать другим, мы подумали, что для нас это более привлекательная идея. И вот, например, опыт журнала «Имена» действительно показывает, что очень много белорусок и белорусов уже готовы делиться, уже понимают, что реально очень огромному количеству людей нужна помощь, и что если мы поможем сегодня, то завтра, через неделю, через год людей, которым нужна будет помощь, будет становиться меньше.
Это абсолютно уникальное, так я разумею, для Беларуси з'яви. Нигде такого не маєш, да? Ну, такого кшталту, ну, такого кшталту предприемства, кафе, социальной основы не маєш.
Ну, были попытки, были разные истории. Вот я знаю, что кафе «Инсайдер», ну, вот последнее название, которое вот у них было, это проект, который помогал людям из интернатных учреждений готовить вафли, напитки. Может, ты видела, на мероприятиях в Минске можно было встретить этот проект. Я надеюсь, что там тоже будет такая история с хорошим развитием. Они выбрали для себя тоже вот эту модель кейтеринговую, да, когда нет офлайн-площадки. Мы-то сразу замахнулись на прям свое кафе, а они пошли другим путем. И мне кажется, тоже очень крутая история, когда мы не открываем кафе, но готовим для мероприятий. И это тоже и возможность людям попробовать себя в такой новой профессии. Это возможность другим людям показать, что такое вот инклюзивный проект кейтеринговый. И вот, ну, такая история в Минске уже была и есть. И я думаю, что на самом деле много людей хотели бы такое сделать. Но просто, не знаю, я просто уволилась, мне работа нужна. Приходится открывать кафе. А другие, может, риски взвешивают. Мне просто уже терять нечего.
Ну, незалежное телебачение. Когда починалось, у них был такий принцип, яны наймалі людзей, якія не мелі досведу працы на беларускім тэлебачанні, бо это прапаганда. У выніку яны бралі людзей, ну, журналістаў, альбо зусім не журналістаў, якіх вучылі з нуля. Іх адзіны корэспандэнт быў з беларускага тэлебачання, это Путіла, спартовая глядальня, таму што ён быў вельмі прафесійны і не займаўся прапагандай. Вот у вас штосьці, ну, я так просто падумала, пщепі, так, дзе крадуць. Вы таксама вашы людзі будуць з нуля, напэўна, вучыцца, так, і не будуць мець гэтага досведу пщепітаўскага. Ёсць нейкія рэчы, вот якія вот вы так пазбягаеце, як Белсат, напрыклад, нам не трэба, каб чалавек працаваў у БТ, так? Ці нам не трэба, каб чалавек меў такі-то досвід. Ёсць нейкія, ну, тое, што вот не дапусціць людзей да вас.
Я не знаю, чесна говоря, как это будет дальше в развитии. На данный момент вот кому я предлагала участие в таком проекте с точки зрения трудоустройства, это люди, про которых я там какое-то время кого-то дольше, кого-то меньше знаю. Это люди, с которыми работала организация, и мы знаем о сложностях, да, там в их жизни. Очень хочется быть максимально полезной в этом проекте. Я не думаю, что у нас будут какие-то ограничения, что кто-то к нам не подойдет. Даже если у нас, например, есть клиентки, которые проживали в убежище, которые знают, что говорят: «Оля, да мы сами в этом во всем виноваты». И я сижу, обнимаю ее, она плачет, и я говорю: слушай, я на всех семинарах всех учу, что мы не виноваты, что насилие совершаем не мы. Почему ты так говоришь? У нас есть абсолютно обычные женщины, клиентки, которые, может, даже не всегда являются нашими единомышленницами, да, там не называют себя феминистками и так далее и тому подобное. Люди, которые могут говорить дискриминационные высказывания в отношении других людей. И только потом, когда, например, узнают, что у меня отношения с девушкой, они могут как-то так потупить взгляд, извиниться и сказать, что ой, ну мы не имели в виду, что вот все там ЛГБТ такие. То есть люди очень разные обращаются за помощью. Но я думаю, что участие в таком проекте, оно будет в том числе и погружать. Да, какой-то образовательный элемент точно будет, потому что мы для себя придумали такую систему. Невозможно работать бариста, знаешь, там 5 лет, 10 лет, 15. Нет, кто-то очень любит кофе, я уверена, может посвятить всю свою жизнь, но с точки зрения вот просто работы как заработка, я не думаю, что, ну, это вот такая квалификация, которая будет интересна долгое время. И мы для себя подумали, что мы хотели бы, чтобы внутри проекта происходил тоже профессиональный рост. Если в какой-то момент кто-то из команды захочет обучиться другой профессии, новой профессии, что мы будем внутри пробовать давать возможности вот этого роста. Поэтому я думаю, что в любом случае это будут определенные групповые процессы в нашей команде. И, наверное, мы не всем подойдем с точки зрения трудоустройства. И нам не подойдут все как работницы. Но я думаю, что это будет вот такой натуральный процесс, как и на любой работе, когда мы будем пробовать договариваться. А если уже, ну, совсем нет, то, наверное, каждая сторона будет принимать какие-то решения. Но хочется сказать, что да, Я не думаю, что будут какие-то ограничения, если их нет у самого человека, да, там, который хочет трудоустроиться в такое заведение.
Ну, я хотела, конечно, вот ну, про это твое отшивание, вот этих 5000 подписей, я недавно глядела, 5 с нечем, да, собрали под петиции за закон о предохилениях от неохвалту, и ну, вот эти 55 тысяч подписов верников собранных, мы не ведем, как собирали все эти подписи на самом деле, насколько охотно люди там, какие, ну, литеральные подписи. А вот от такой ситуации руки не опускаются, ну и вот в этой справе, какую вы робите?
Знаешь, я на самом деле, если бы у меня были какие-то ожидания, то, наверное, я бы разочаровалась, и у меня бы опускались руки. Но дело в том, что разочаровалась я достаточно давно. Ожиданий у меня на самом деле не очень много. Я знаю, что я и команда Радиславы, команда других женских организаций, феминистские инициативы делали и делают очень много, и, к сожалению, еще очень долгое время мы все будем вынуждены делать очень много. У меня уже как бы этих розовых очков с 2018 года нету. Тогда мне казалось, что перемены возможны, потому что включился некий такой административный ресурс, да, в страну приходило очень много денег на эту тему. Было предпринято очень много очень эффективных мер, начиная от стажировок для чиновников, заканчивая огромным количеством образовательной работы внутри страны, работая с очень разными институциями. Ну, вот та работа, которую ЮНФПА проводила, и все наши организации, это было колоссально. И мы понимали, что несмотря на то, что в обществе очень много вот этого противоречивого отношения, что административный ресурс позволит вот эту ситуацию проиграть таким образом, что не общество будет требовать изменения, да, вот того, как сложилось все, а государство будет диктовать вот эти прогрессивные правила, что будет закон, и мы должны будем ему, как вот общество, которое стремится к демократии, к прогрессу, подчиниться. Вот тогда я разочаровалась, я поняла, что договориться, как оказалось, порой с чиновниками гораздо можно быстрее и конструктивнее, чем со всем вот этим вот гипотетическим белорусским обществом, потому что нас очень много. Мы все очень разные, с очень разными ценностями. Иногда кажется, что вот же, вот, это вот мы где-то рядом, это третий сектор, например, да, там, или это журналисты. Мы примерно ж понимаем, о чем мы говорим, какие события мы какими там терминами называем. Но иногда просто поражаешься, насколько люди не чувствительны к тем темам, которые их не касаются. Вот казалось бы, да, насилие в отношении женщин происходит почти вообще, ну, везде. Везде его очень много, но при этом это не мешает другим, например, гражданским активистам или правозащитникам говорить о том, что цифры исследований надуманные, что это все раздутая проблема, это пришло все с Запада, в Беларуси такого нет, или в Беларуси это нормально. Вот, и получается, что вот тогда, когда я разочаровалась, я поняла, что я, в принципе, особо никогда и раньше не ждала быстрых результатов, но и сейчас у меня такого ожидания не было. Поэтому то, как собираются подписи под нашей петицией, которую продвигает «Маршируй, детка», для меня, я очень рада этим 5500 подписей, потому что, ну, это хотя бы, знаешь, там не 500, как мы раньше прогнозировали, там, 10 лет назад, например, что мы подпишемся, уговорим своих родственников и все. Вот. Что касается 55 тысяч подписей, то, безусловно, у меня очень много было злости, как вообще это все происходит, кто такие эти религиозные люди, которые под такой ненавистью подписываются, но я знаю, что это не люди. Я знаю, что это, опять же, власть, это доступ. Это возможность. Это когда у какой-то институции есть огромный доступ к большому количеству людей. Когда один человек там с трибуны, да, там в костеле, может убедить всех прихожан, которые прямо сейчас там находятся, подписаться под документом, даже не читая его. Я видела очень много, как описывали сами, ну, вот католики, там, православные, как это все происходило. Когда, ну, вот просто нам сказали надо, что это правильно, и мы подписывали, и девушка сидела на заднем ряду в костеле и говорит, никто не прочитал, что подписывает. Просто все оставили свои подписи. Говорит, и тут одна девушка остановилась и начала читать этот документ. И я так обрадовалась, что вот одна женщина, вот она все-таки читает. Но она говорит, в итоге все равно подписала, даже, ну, несмотря на то, что прочитала. Но я к тому, что сравнивать, какие есть ресурсы у нас административные, никакие. Ни «Маршируй, детка», ни «Радислава», ни «Гендерные перспективы», мы не можем никуда прийти, положить документ и сказать, так, а теперь вот вы все 50 человек аудитория, подпишитесь вот тут. А в религиозных организациях это есть. Поэтому я ставлю вообще под сомнение, что эти подписи осознанные, что эти подписи были бы, если бы был какой-то диалог. В общем-то, ну а с другой стороны, там тема, связанная с ЛГБТК плюс сообществом и так далее, она очень негативится в белорусском обществе. И я даже, честно говоря, не хочу задумываться над тем, например, если моя сестра или моя мама выходили из церкви как-нибудь какое-то время назад, а им предложили бы подписать, подписали они или подписали бы, я даже спрашивать про это не хочу. Для меня вопрос религии — это очень интимный момент. У меня там свои сложные переживания всяких этих вопросов, связанных с верой внутри себя. Мне сложно, в принципе, об этом говорить. Но я не представляю, как ты, выходя из храма, идешь подписывать эту чернь. Вот правда. Поэтому, не знаю, я не разочарована, я даже не удивлена. Это политика, это доступ к ресурсам, которого очень много у религиозных организаций. И я не считаю, что эти подписи правдивы.
Ну, протягивайте робить свою справу, будем сошить за тем, как з'явится это. Ну, норм будет назвать, да?
Да, да, может.
Чому так вы решили назвать?
Ой, первое название, с которым я везде ездила и выходила, это было название «Выжившие». Очень-очень сложное название, я понимаю, но оно для меня обладало очень такой положительной энергией, но, как оказалось, только для меня. Потому что фокус-группы показали, что очень пугающее название, очень страшное слово, хоть оно говорит о том, что действительно человек пережил и выжил в каких-то тяжелых обстоятельствах. Вот. Но мы для себя начали просто искать какое-то более нейтральное слово, чтобы оно не отпугивало и не было каким-то очень задающим какую-то определенную атмосферу. Хотели поиграть со словом «норма». Ну, вообще, что есть норма, и что мы все нормальные, и все эти ожидания, которые строят другие люди, в отношении нас, это их ожидания, это их проблемы, и важно быть самой собой. Вот. И как-то вот так случайно сократилось, и кто-то сказал, ну, норм, так норм. Мы такие, норма, а не норм. И человек говорит, так норм тоже хорошо. И мы начали везде рассказывать, что вот думаем над таким названием, провели соцопрос онлайн. Очень много людей проголосовало за это название. Несмотря на то, что это такое достаточно новое, молодежное слово, но его используют уже очень много людей, в том числе и взрослых людей. Поэтому мы решили, что ну вот этот наша идея, что мы все норм, это примерно то, как мы хотели бы, чтобы люди себя чувствовали в нашем кафе, на наших мероприятиях, вне зависимости от того, там, какой у тебя прошлый опыт, ты мог прийти и вообще спокойно провести время в какой-то безопасной, приятной атмосфере. Вот, поэтому, да, остановились на этом названии.
Дякую вялікі. Я Ганна Соусі, Вольга Гарбунова, дырэктарка, кіраўніца сацыяльна-культурнай установы «Норм» клубу кафе, які неўзабаве праз некалькі месяцаў будзе адкрыта ў Менску. Дякую вялікі.
Спасибо.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.